Привет, это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поговорим о том, как общество сделало из худобы культ, а теперь пытается с этим бороться. Подкаст записан по мотивам статьи Анны Кузнецовой. Медийные стандарты красоты влияют на наши отношения с телом. Пропаганда неестественной худобы в прошлом веке привела к буму расстройств пищевого поведения, или РПП. И хотя сейчас СМИ и бренды пытаются брать курс на разнообразную внешность, девушек с неконвенциональными фигурами в рекламных кампаниях и на обложках по-прежнему немного. Разобрались, откуда взялся культ стройности, кто ему противостоит и насколько успешно идет борьба. С чего все началось? Стандарты красоты, пропагандирующие стройное тело, появились более полувека назад. Тогда на пике популярности была модель Твигги. Худоба и юный вид сделали девушку культовой фигурой в мире моды и кино. Женщины во всем мире сидели на диетах, чтобы походить на модель. Позже у этого феномена появится название «синдром Твигги». В конце 70-х глянцевые журналы взяли новый курс. В моду вошел спортивный стиль, а на обложках появились модели с андрогинной внешностью. Но в 90-е в моду снова вернулась худоба, и манекенщицы стали еще стройнее. К 1998 году 70% моделей, которые снимались для Playboy, имели недостаточный вес. От глянца не отставали телепередачи. Влияние мыльных опер, рекламы и другого видеоконтента наглядно показывает опыт островов Фиджи. Спустя 2 года после того, как там появилось телевидение, местные девушки стали в 3 раза чаще страдать РПП. Создавать новый идеал красоты СМИ помогали и другие сферы. В 90-х в моду вошел героиновый шик. Его фанаты возводили в культ темные круги под глазами и нездоровое худое телосложение у женщин. Главная представительница Кейт Мосс как-то сказала: «Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой». В 2007 году появился Tumblr – социальная сеть, которую потом назовут «раем для людей с анорексией». На площадке пользователи делились контентом, который пропагандировал отказ от еды. В русском интернете эту роль во многом сыграла соцсеть ВКонтакте, где все еще существуют паблики «40 кг» и «типичная анорексичка». Как начались перемены? Активистки со всего мира возмущались навязанным культом худобы. В 1996 году Кони Собчак и Элизабет Скотт создали движение бодипозитива, которое позже оформилось в целое общественное движение с лозунгом «Мое тело – мое дело». Изначально бодипозитив появился как протест против дискриминации людей, чьи параметры не соответствуют стройному идеалу. Позже внутри движения появились течения, которые также борются за принятие волос на теле, растяжек и других особенностей внешности. Идеи активисток подхватили независимые медиа. Одним из них был журнал «Руки». Его авторы писали о пищевых расстройствах с 2010 года и предоставляли площадку для высказывания людям, которые столкнулись с анорексией и булимией. Но в 2018 году журнал закрылся из-за недостатка финансирования. К обсуждению стандартов красоты присоединились бренды и крупные СМИ. Компании заговорили о тренде на разнообразие. В медиа появилось больше статей про принятие своего тела, социальные сети начали редактировать триггерный контент, а в 2019 году в Москве даже открылась первая государственная клиника лечения анорексии и булимии. Но эти изменения лишь капля в море. Разберемся подробнее. Что изменилось в СМИ? Постепенно медиа во всем мире отходят от узких стандартов красоты и больше не пропагандируют идеал 90-60-90. Cosmopolitan ставит на обложку плюс-сайз модель Tess Holliday. Elle делится опытом девушек с пищевыми расстройствами. И даже Библия моды Vogue запускает свой проект про РПП. Но если на половине обложек американского Vogue за 2020 год представлены женщины с телами, отличающимися от конвенциональных, Эшли Грэм, Билли Айлиш, Симона Байлз, то русский Vogue за этот же период украшают стройные девушки, например, Клаудио Шифер и Грейс Элизабет. Впрочем, у российского глянца были попытки стать инклюзивнее. Редакторы Elle поставили на обложку обнаженную плюс-сайз модель Эшли Грэм, предварительно отредактировав ей вены и растяжки. Также журнал поступил в продажу с вкладышем, который наполовину закрывал тело девушки. Советы по питанию и диеты тоже не ушли со страниц медиа. Несмотря на то, что психологи и нутрициологи говорят об опасности резкого похудения, в медиа все еще появляются статьи, рассказывающие, как, например, сбросить 5 килограмм за 7 дней. Что изменилось в социальных сетях? Если написать в поиске Инстаграма, Фейсбука и ТикТока Pro Ana, на экране появится сообщение со списком ресурсов, куда можно обратиться за помощью. Однако многие пользователи продолжают выкладывать контент, который может стать триггером для людей с РПП. Об этом рассказывает видеоблогер Сара Хокинсон. Она разбирает тиктоки об анорексии и анализирует, как они влияют на людей с расстройствами пищевого поведения. Одна из самых популярных русскоязычных сетей ВКонтакте не модерирует контент про РПП. Сейчас в социальной сети существует не меньше 2000 сообществ про анорексию. Администраторы групп выкладывают фотографии худых девушек, мотивируя подписчиц садиться на строгие диеты. Данных о том, что команда соцсети будет бороться с таким контентом, нет. Что изменилось в спортивной индустрии? Неофициальный термин «спортивная анорексия» иногда используют психологи и тренеры для обозначения расстройства, при котором люди усиленно занимаются спортом, чтобы сохранить низкий вес. С ним часто сталкиваются атлеты, гимнастки, фигуристки и балерины. При этом официально спортивная анорексия не признается ни одним медицинским руководством, хотя более трети спортсменок, по их словам, сталкивались с ее симптомами. За последние годы ситуация изменилась не сильно. Спортсменки по-прежнему мучаются расстройствами и сталкиваются с осуждением из-за фигуры. Анорексией страдали чемпионки Юлия Липницкая и Юлия Антипова, а теннисистку Серену Уильямс называют слишком толстой ее же коллеги. При этом низкий вес не гарантирует высокие спортивные результаты. Несмотря на то, что кто-то недоволен ее параметрами, Уильямс 4 раза становилась олимпийской чемпионкой. Что изменилось в модной индустрии и модельном бизнесе? Модная индустрия постепенно берет курс на разнообразие. На подиумах и в рекламных кампаниях появились плюс-сайз модели. Модные бренды стали выпускать одежду для женщин разных размеров, причем не выделяя ее в отдельную линейку, как это делают, скажем, Манго Вайолетта. Подобным образом поступила Зара летом 2020 года, разбавив лукбук снимками моделей с разными типами фигур. Изменения есть и на российском рынке. В 2017 году марка La Redoute совместно с модельным агентством Plus Size Moscow во время недели моды в Москве показала коллекцию одежды больших размеров. Помимо Plus Size Moscow, в России работают и другие агентства с неконвенциональными моделями. Но это единичные случаи. Только 49 моделей из 2203, которые участвовали в неделе моды «Весна-лето 2019», подходят под определение «плюс-сайз». Их тела по-прежнему ретушируют на фотографиях и скрывают оверсайз одеждой. Мировые модельные агентства по-прежнему требуют от девушек соответствовать стандартам 90-60-90 при минимальном росте 172 сантиметра. Даже Джиджи Хадид, чьи параметры на пару сантиметров отличаются от стандартов, жаловалась, что ее называли «толстой». Похожим образом ситуация складывается и в России. Модели плюс-сайз редко пробиваются в нишу высокой моды. Большинство компаний, нанимающих модели плюс-сайз в России, ориентируются на старшее поколение. 70-80% заказов – одежда на тетушек, говорит плюс-сайз модель Флора в интервью The Village. Ее слова подтверждает основатель агентства Gosh Model Management Игорь Самарчук. Ни одно агентство не будет оплачивать перелет и проживание такой модели. В 2017 году 62% моделей признались, что их агенты советовали им похудеть, и модели стараются бороться с законами индустрии. Например, против анорексии и фотошопа неоднократно выступала Коко Роша. Об опыте работы плюс-сайз моделью в России пишет Ксения Пилипенко. Среди ее рекламодателей – каталог одежды «Фаберлик» и журнал «Бюро». Несмотря на успех в модельном бизнесе, Ксения периодически получает осуждающие комментарии, но продолжает вести блог в Инстаграм. «У меня другая цель – показать юным девушкам, что существует и такой вариант нормы», – говорит модель. Что изменилось в кино? На фэтшейминг в киноиндустрии жаловались Хлоя Морец, Лена Данам, Дженнифер Лоуренс и Кейт Уинслет. Морец рассказывала, как однажды ее партнер по фильму сообщил, что никогда не стал бы встречаться с ней в реальной жизни из-за ее веса. Сидеть на диетах ради роли приходилось Грете Гарбо и Кэрри Фишер. Первая ела шпинат ради того, чтобы попасть в Голливуд. Второй пришлось сбросить 16 килограммов для «Звездных войн». Дискриминация и уничижительные шутки по поводу веса есть и в сюжетах самих фильмов и сериалов. Чаще остальных жанров этим грешат комедии. Так в культовом шоу «Друзья» герои издеваются над Моникой из-за того, что в юности та была полной. В одной из серий Джои смотрит видео, где Моника ест сэндвич перед выпускным и произносит: «Какая-то девушка съела Монику. Еще одна проблема киноиндустрии – романтизация анорексии. Культовым образом девушек, страдающих ограничительным расстройством, была и остается героиня сериала «Молокососы» Кейси Эйнсфорд, которая в конце сериала становится моделью. Ее фотографии и видео разлетались по пабликам «Типичная анорексичка», а мечтательный образ в сериале продолжает вдохновлять девушек отказываться от еды. В 2017 году на Netflix вышел художественный фильм «До костей», который должен был показать анорексию в ином, более правдоподобном свете. Мнения зрителей разделились. Картина изобразила все сопутствующие анорексии неромантичные симптомы – рвоту, переедание, потерю менструации. Однако специалисты остались недовольны тем, что кинолента подтверждает стереотип о том, что анорексией болеют только женщины европеоидной расы. Согласно исследованиям, женщины со смуглой кожей также сталкиваются с пищевыми расстройствами, однако качество диагностики болезни у них ниже, чем у белых девушек. Через год после выхода «До костей» Netflix снял сериал «Ненасытная», который пользователи призывали запретить еще до выхода. Он рассказывает о полной девочке, которая резко худеет на каникулах, становится популярной и мстит обидчикам. Это по-прежнему говорит детям, что для победы необходимо похудеть. Налицо фэтшейминг, и это очень огорчает. Поделилась мнением о сериале актриса Джамила Джамил. Но в истории Netflix есть и проекты, воспринятые позитивно. Один из них – изображение булимии принцессы Дианы в сериале «Корона». Актриса Эмма Корин, сыгравшая Диану, подробно изучила историю болезни принцессы и настояла, чтобы сцены с булимией включили в сюжет. Тот факт, что с РПП боролись реальные исторические личности, не только снизит стигму вокруг расстройства, но и поможет большему количеству людей обратиться за помощью, считает доктор Кендра Беккер. Кроме того, перед серией появляется trigger warning – предупреждение о кадрах, которые могут спровоцировать тяжелую реакцию, и ссылка на ресурс, куда можно обратиться за помощью. В российском кино были попытки показать людей, которые сталкиваются с полнотой. Например, комедия «Я худею» рассказывает историю девушки Ани, которую бросил парень из-за ее веса. Аня начинает худеть и за короткий срок сбрасывает много килограммов. Это совсем не похоже на здоровую диету. Кроме того, в фильме показано, как героиня ест в больших количествах. Такое поведение может говорить о компульсивном переедании, которое тоже входит в список РПП и лечится терапией, а не похудением. Эта деталь в ленте анализу не подвергается. Тем не менее, на российских экранах все чаще появляются актрисы с неконвенциональной фигурой, и не только в ролях девушек, которые к титрам должны похудеть. Например, звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. В интервью она часто говорит, что принимает свое тело и чувствует себя красивой. А когда фотографии Варвары выложили в «Плейбое», актриса сообщила: «Там куча комментариев разозленных мужиков. Кто сказал, что она красивая, она похожа на мужика, что это за баба? Все настроение испортили». В такие моменты понимаешь, что вроде бы время изменилось, а вроде бы нет. Но я не переживаю на этот счет. Никакой рефлексии. Я выбрала такую миссию. С собой показывать всем, что мир меняется, что стереотипы разрушаются. Что изменилось в рекламе? Разнообразие постепенно проникает в рекламу. DAV запустили проект, который призывает бороться за разнообразие женских образов в рекламе. H&M сняли ролик с моделями разных телосложений, а Lush показали рекламный плакат с полными женщинами без фотошопа. Однако далеко не все бренды сменили подход к репрезентации. Даже Gucci, воспевающие необычную красоту, не производят одежду больших размеров. В российской рекламе иногда доходит до дискриминации и унижения полных людей. Например, в 2019 году ресторан «Тануки» опубликовал баннер, изображающий двух девушек с разными типами фигур. Над фотографией полной девушки красовалась надпись «После похода в Го-Го пиццу». А над изображением стройной – «После похода в Тануки». Баннер сопровождали слова «Твоя девушка сегодня вечером». Крупные бренды по-прежнему могут использовать образ худой женщины как однозначно позитивный, игнорируя другие сценарии. Пока общество медленно перенимает перемены, численность людей с РПП растет. С 2000 по 2018 год процент страдающих от анорексии увеличился с 3,4% до 7,8%. Это связывают, в частности, с тем, что в медиа все еще сильны представления об идеальном теле, а случаи репрезентации различных типов фигур выглядят скорее исключением из правил. Глобальные изменения возможны только тогда, когда единичные инициативы и краткосрочные тренды превратятся в общепринятую норму. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока.